Итак, всем добрый день. А у нас в гостях Александр Сергеевич.
Как всегда, здравствуйте.
Добрый день. В наших роликах появилось значительное количество формул математики. Ну, значительное для вас незначительное, для нас значительное. Смотреть стало немножечко сложнее. То есть, что посоветуем кратко? Сидеть с тетрадкой и с карандашом, как лучше параллельно конспектировать, чего скажете?
Ну, тут у каждого голова по-своему устроена. Моя голова устроена так, что я формулу осознаю только, когда я сам своими руками напишу. Вот по книжке у меня глаз скользит, все кажется, что понятно, а к концу страницы я вдруг начинаю понимать, что я уже ничего не понимаю, и вот пока руками не напишешь, но это у каждого голова устроена исключительно по-своему. Но тут я могу успокоить, сегодня будет еще так же, но… Ну, это, наверное, в конце надо будет сказать. У нас заканчивается некоторый этап. Этап введения, где мы договариваемся о языке. Ведь мы практически сейчас не говорим о содержательных вещах. Мы договариваемся о тех словах, с помощью которых потом будем говорить о содержательных вещах. Ну и вот дальше будет, скажем так, больше физического смысла. И в некотором смысле это будет много уже ссылок на то, что мы прошли. Но, правда, тогда там будет больше противоречий со здравым смыслом, с повседневным. Но вот это надо пройти.
Ну вот чем тяжело студенту и чем тяжело, наверное, восприятие с телеэкрана, да, что за формулами иногда теряется физический смысл, да, то есть ты пока пишешь формулки, пока решаешь, не всегда улавливаешь, в чем суть вот этих явлений. Тем более, что мы постоянно оговариваемся, что масса – условная величина, да, и импульс – условная величина. Есть бытовые представления, что такое масса, встал на весы – вот эта масса, да, есть бытовое представление, что такое импульс, да, а мы, так сказать, постоянно жонглируем словами, что импульс – это не тот импульс, который вы обычно привыкли видеть, а это вот некая масса на скорость.
И сегодня будет еще хуже. Сегодня у нас момент импульса.
Вот это вообще.
Это вещь вообще настолько вообще, что ее в свое время из школьной программы выкинули, поскольку решили, что это недоступно. Не знаю, кто решал, но вся беда в том, что слушатель или зритель, неважно как их назвать, все хотят там в квантовую механику и куда-то. Но вот без этого туда просто не войти, если мы там хотим про спин говорить и про такие вещи. А просто говорить спин – это момент импульса, это ничего не говорить, потому что непонятно, с чем это ассоциируется. Поэтому сегодня тут потерпеть…
Придётся.
Однопрячься. И если дальше хочется, так сказать, лезть в то, что связано с современной или даже квазисовременной физикой, вот через сегодняшний день надо пережить, так сказать. Тем более, что сегодня будут еще и математически неожиданные немножко вещи. Например, мне очень хочется ввести вектор угла, что вектор угол – это не число,
а
на самом деле не вектор, а псевдовектор. Правда, меня математики тут поправляют, не псевдовекторы, а векторы первого и второго рода. Да хоть китом назовите, не в словах тела, это будет немножко другой вектор по сравнению с тем, с чего мы привыкли. Но без этого никак, без этого даже нельзя хорошо говорить про уравнение Максвелла и обсуждать у нас, что есть эфир или электромагнитные волны в вакууме. Вот без этих понятий этого… Нет, обсуждать-то можно, только… ничего не прообсудишь. Так что сегодня будет достаточно абстрактно, достаточно неожиданно, а вот дальше вот у нас некоторый этап заканчивается, да, сегодня будет опять мало физического смысла, поскольку весь физический смысл в механике – это F равняется MA, больше там смысла никакого нет. Остальное – чистая математика, это просто жонглирование этой формулы, мы ее по-разному крутим. Да?
Но хочется добавить следующее, что да, конечно, когда ты слушаешь теорию непосредственно, да, вот я в роли студента сижу и слушаю теорию, и ты иногда так хоп, немножечко отключи, вот делюсь своими впечатлениями, раз мозг немножко отключился, потерял смысл, но дальше мы берем задачку, И там все встает на свои места, потому что в задачке всегда ты должен найти что-то реальное. Реальное – это что значит? Куда движется объект? С какой он движется скоростью? Какую там силу надо приложить? Что будет, если под каким-то углом пойдет действие на объект?
Маленькие поправочки. Да. Не совсем реально, все равно упрощенная. Любая наша задачка, реальность, она сложнее, чем задачка.
Согласен. Моделирование какой-то ситуации.
Некоторая модель, да. И когда мы там оставляем только самое-самое главное. О, кстати, напомнили, я кому-то из слушателей пообещал раскрыть тайну, почему дети на лыжах проезжают меньше…
Да-да-да, я помню этот вопрос. Да.
Ой, я совсем и не помнил об этом, но вот сейчас тогда, наверное, этому надо будет посвятить. Такой практический… Это практическая задача, так сказать.
И второй у нас еще есть такой момент, который я хотел до начала осветить. Значит, у нас есть наш многоуважаемый Клим Саныч Жуков, историк, и он повредил себе руку, когда ехал на велосипеде. Значит, ехал он на велосипеде, как он рассказывает, и сзади ему в колесо приехал автомобиль. Каким-то образом он там…
Ему сзади?
Ему в заднее колесо.
Я думал, он коснулся передним колесом автомобиля.
Нет, насколько я помню, значит, он ехал, а и заднее его колесо задел автомобиль. Ну, в принципе, мы можем смотреть. И потому что, значит, заднее колесо было задето, его каким-то образом повело, и через руль он перелетел. И вот хотелось бы смоделировать ситуацию на доске, что же с ним произошло, можем?
Если честно, когда предварительно вот я дал согласие, я-то думал, что вообще у нас будет, когда вот мы сейчас все это закончим, некоторая лекция, посвященная вращающимся телам. Я думаю, что сегодня мы не доберемся до такого моделирования, и все-таки, вообще говоря, хотелось бы, а с ним есть возможность…
Вы спросите у него детали?
Нет, или вам все равно. Во-первых, точно ли заднее колесо? Вот я просто очень велосипедом всегда увлекался и увлекаюсь, и как-то весь мой опыт показывает, что если кто-то цепляет мое заднее колесо, я этого практически не замечаю.
Но если это не автомобиль?
Ну,
если что-то сильное.
Не все. Нет, ну да. А вот когда переднее колесо за что-то цепляется, это все, это конец. Так
я мог перепутать, да, не точно. Ну, то есть какое-то
из… Да, и второе, его все-таки надо спросить: а когда его коснулся автомобиль, или он увидел автомобиль, он в панике
не дернул ли
не начал ли тормозить? Знаете, тоже как-то раз я на Кавказе был, на Красной Поляне, взял на прокат велосипед, а мне дали не мой велосипед, и там передний и задний тормоз были под противоположными, ну, не как у меня, так сказать. И вот еду я по горной тропе, одной рукой веду велосипед, второй на кино снимаю. Потом что-то плохо, я стал тормозить, и то, что я привык к заднее колесо, оказалось, этот тормоз на переднее колесо. И вот тогда я мгновенно взлетел.
Мне кажется, каждый уважающий себя мужчина пользовался несвоевременно передним тормозом и испытывал это на себе.
Но самое главное, что я не успел камеру выключить, это все снято на видео, как я так сказать, вернее, что камера при этом видит, так сказать.
Да, про процесс.
Вот, так что вот тут, возможно, еще и другое, что увидев автомобиль, он схватился за тормоз и схватился за первый. Ну, давайте, нет, короче, это вопрос, конечно, интересный, воздействие внешней силы на вращающееся колесо, об этом много чего можно рассказать, в том числе и то, как один довольно уважаемый профессор, не разобравшись в этом, решил новую физику создавать, потому что решил, что ньютоновская физика не может объяснить те эффекты, которые он видел на эксперименте, и создал новую крутую физику, в которой постулировалось, что для тел, крутящихся по и против часовой стрелки, время течет по-разному.
Да, по-моему, вы даже что-то уже упоминали.
Упоминал, да.
Можно.
Но вот это мы уже вплотную к таким вещам подходим, потому что на самом деле у нас мало опыта в жизни взаимодействий с вращающимися телами. И вот оказывается, там возникают некоторые иногда неожиданные факты, которые выводятся из законов Ньютона, а некоторые не просто выводятся. Ну и вот об этом нам тоже предстоит говорить. Вот сегодня или не сегодня, это как у нас пойдет, так сказать. Хорошо?
Да. Но и сейчас я вам не дам еще начать. Значит, я вынужден это сделать, я пообещал человеку. Значит, он пристал ко мне с вопросом, я пообещал, что я у вас спрошу. Значит, если все прочее откинуть, значит, суть вопроса заключается в следующем. Сейчас Александр Сергеевич в очень неудобном положении, потому что он не знает, что я его спрошу, а спросить я могу полную глупость, а ему нужно умно ответить.
Это просто дело.
Я понял. Значит,
у тебя есть специальная наука философия.
Будьте осторожны.
Ну, давайте.
Итак, значит, утверждается, что как слабое ядерное взаимодействие имеет связь с электромагнитом, так и сильное взаимодействие имеет связь с гравитацией. Вот, значит, посыл, да? Значит, сильное взаимодействие – это и есть гравитация на уровне ядра. Второй тезис. Дальше я не буду это читать, то, что написано. Вопрос заключается в этом. Верны ли эти тезисы? Есть ли некая связь с гравитацией и вот ядерным взаимодействием?
Понятно. Для начала чуть-чуть пошучу. Вот на каком-то одном из дней физика, уж не помню, студенты или преподаватели пародировали защиту диссертации, ну, там что-то диссертант говорит, а ему оппонент спрашивает: скажите, а вот ваша работа подтверждает такую точку зрения или такую, ну, скажем, что свет – это волна или свет – это частица, что ваша работа? Отнюдь. Вот, тут тоже отнюдь, значит…
Какое ваше политическое кредо?
Отнюдь.
Всегда.
Всегда, да, всегда. Мы без сомнения уже, а завтра будем мы еще, да? Это много, да, это сейчас можно иронизировать. Значит, ну, во-первых, сама по себе построение идей, если А связано, если у нас есть А, Б, С и Д, какие-то четыре утверждения, да, и А связано с Б, то, следовательно, С связано с Д, но это неправильный логический вывод. Да? Из того, что электромагнитное взаимодействие так или иначе связано со слабым взаимодействием, откуда не следует, что из этого следует, что гравитационное связано с сильным.
Поддержим нашего слушателя.
Да.
А предположим, что он не говорит, что одно следует из другого. Предположим, что он говорит, что вот есть же такая связь. Может быть, по аналогии, вторая связь.
Может быть, может быть. Конечно, может быть. Только я думаю, что он сужает возможности. На самом деле, слабые и электромагнитные взаимодействия на самом деле связаны с сильными. И в общем-то, механизм у них, скорее всего, примерно один и тот же – это обмен виртуальными частицами. Другое дело, что частицы… Чем, так сказать, связь электрических и слабых взаимодействий? Электрические – это обмен фотонами, слабые – некоторыми промежуточными W-бозонами и другими бозонами, так сказать. Там связь в том, что оба механизма описываются более-менее одинаково. Так вот, сильные взаимодействия, в общем-то, тоже так примерно описываются, это кварк-глюонное взаимодействие, если, конечно, кварки на самом деле существуют. Другое дело, что там все так плохо и сложно, что если здесь удалось на сегодняшний день построить сколько-нибудь внутренне непротиворечивую теорию и того, и другого, то вот кварк-глюонное взаимодействие туда плохо влезает. Ну, потому что там есть некоторые экспериментальные особенности, но все верят, что, скорее всего, так получится. И, собственно говоря, стандартная модель, так пресловутая, это когда мы хотим все взаимодействия описать в одном
способе. Или…
Ну, в одном сходном механизме, скажем так. То есть там просто эти взаимодействия переносят разные элементарные частицы. Это тоже, кстати, уж если стали говорить про зрителей. А я как-то сказал где-то, уж не помню где, что я не знаю теории элементарных частиц. Ну, естественно, нашелся. Как? Куда он лезет, если он не знает? Да, друзья, я не знаю теории элементарных частиц. Только скажу, что ее никто не знает. У нас нет законченной теории элементарных частиц. А другое дело, что я и не специалист в этой области, но нет человека на сегодняшний день, который понимает все до конца в теории элементарных частиц. Просто это область науки развивающаяся. Есть и куча других областей физики, в которых мы в целом ничего не понимаем. А есть области, в которых я вообще ничего не понимаю, скажем, гидродинамика, уравнение на въезд токса. Я понимаю, что это очень сложно, я никогда его не решал, и практики у меня нет решения такого уравнения. А те люди, которые с этим работают, им не хватает времени, они никогда не занимались, чем я заработал. Там специализация физики есть. Так вот, что касается гравитации, это на самом деле есть внутренняя надежда, что все четыре взаимодействия описываются в одних терминах. Эйнштейн пытался и электромагнитные, и гравитационные взаимодействия, кстати, описать искривлением пространства. С гравитационными у него получилось, с электромагнитными не получилось. И это его идея, насколько я понимаю, была создание общей теории поля, все взаимодействия ввести в одну. Значит, после этого, да, удалось совсем по-другому описать электромагнитные и слабые, а потом сколько-то лет или десятков уже лет назад появились ребята, которые решили ту задачу, которую не мог решить Эйнштейн. Они искривлением пространства впихнули туда электромагнитные взаимодействия. Они опоздали в том смысле. Ну, может быть, это вообще лажа, потому что я этим особо не интересовался, поскольку это стало неинтересно, потому что тот подход с помощью искривления пространства к описанию гравитации стал неинтересен для описания электромагнитных взаимодействий, поскольку это не квантовый подход. И если бы это было давно, это была бы Нобелевская премия, а сейчас только грустная усмешка получилась. Поэтому гравитация и электромагнитные тоже связаны. А вот другое дело, что в тех терминах, в которых хочется описать, и вроде удается описать и электромагнитные, и слабые, и сильные взаимодействия, я скажу больше, и химические взаимодействия в этих терминах описываются. А вот гравитация сюда влезает плохо, потому что есть такое явление невесомости. Вот, наверное, следующую бы лекцию надо было говорить о классическом подходе к гравитации, вот там об этом обо всем говорить. А это уже что-то вроде теории суперсимметрии и тому подобное. Вот, кстати, там про струны многие спрашивают. Ну, те, кто сейчас возится с теорией струн, они хотят все четыре взаимодействия друг с другом связать. Поэтому на самом деле, скорее всего, все в природе взаимосвязано, и деление на четыре взаимодействия – это наша выдумка. И, скорее всего, та суперпрограмма, по которой молотит суперкомпьютер нашей природы, она едина. И поэтому вот на пары делить те и те взаимодействия на сегодняшний день особых оснований нет. А уж после этого говорить, что гравитационные, что сильные взаимодействия – это очень сильные гравитационные взаимодействия, все-таки я думаю, что сильные взаимодействия – это очень сильные электрослабые взаимодействия. Вот в таком очень приближенной терминологии, в смысле, они, конечно, в некотором смысле разные, в том, что они переносятся разными частицами, но тут более-менее видны горизонты, как их одинаково описать, а с гравитацией дело хуже. Хотя, конечно, есть куча людей, которые говорят, что гравитоны есть, и в ЦЕРНе многие. То есть я бы сказал, что на самом деле оно все как-то одинаково устроено, и, конечно, не надо говорить, и при каких-то условиях, наверное, невозможно разделить одни от других, так сказать. Вот в наших условиях у нас есть способ их разделить. Но опять мы очень сильно далеко вперед забегаем, мы еще про электромагнитные взаимодействия ни слова не сказали, а когда начать говорить про электромагнитные взаимодействия, там на самых первых этапах мы начнем спотыкаться, да так, что опять кто-нибудь будет говорить, что мой мозг вынес из слушателей. Там тоже все непросто. Ну вот поэтому вот так. Ну, я наговорил много слов, естественно, ничего толком об этом не сказав, по простой причине, но мы не знаем на сегодняшний день. Может быть, но может быть, только любая гипотеза имеет право на жизнь, только она интересна в том случае, если она обладает предсказательной силой. Вот если из, например, известного закона всемирного тяготения, формула которого в приближенном мы знаем из школы, тот, кто это предлагает, выведет совпадающий с экспериментом особенности кварглённого взаимодействия, вот тогда, пожалуйста, только надо сделать это. А просто говорить, что мне кажется, что они связаны. Ну да, может и связаны, может и не связаны. Ну так примерно.
Ну вот хочется еще раз добавить, что очень много людей интересуются физикой, но, к сожалению, не обладают мотоаппаратом, но при этом обладают как бы житейской интуицией, я так бы это назвал. То есть мы узнали, что есть вот такие взаимодействия, такие, и сразу, естественно, чисто на бытовом уровне кажется, а почему бы электромагнитное взаимодействие не связать с гравитацией? А давайте введем вот новые какие-то виды частиц, новые какие-то модели, описывающие гравитацию и тому подобное. Но люди, которые наукой занимаются, они не дураки, и они как бы… Вероятнее, ну просто хочется сказать, что вероятнее всего, что то, что пришло в голову лично мне, допустим, да, оно наверняка уже до меня кому-то тоже пришло в голову. И человек, который обладает более сложной техникой, тем же мотоаппаратом более серьезным, он, наверное, уже взял, попробовал, пописал формулки, где-то пошло, где-то не пошло. Мы, простые смертные, можем как бы ждать и вот, ну, отслеживать какие-то научные статьи, ждать выхода этой информации. Не более чем. Вот, поэтому как бы задавать сложные такие вот вопросы, как коллега вот попытался написать, а вот, вот эти вот химические элементы с такими-то порядковыми номерами еще не вышли, но, скорее всего, они вот обладают такими свойствами. Но если эти химические элементы с номерами там 250 сколько-то еще не вышли и не обнаружено, то как вы можете говорить о том, какими они свойствами обладают?
Нет, вот если их обнаружат, и окажется, что их свойства как-то коррелируют с тем, что он предложил, только надо предложить конкретные свойства, то вот когда их найдут, к его словам начнут прислушиваться, что это может быть случайное совпадение, а может не случайное, так сказать. А вот так, а я хочу предположить, а я скажу, а я хочу предположить, существует супергравитация.
Ну, то есть мы можем что угодно
предполагать. Можно, до без конца мы с места не сдвинемся на самом. Но самое-то главное, опять-таки я об этом говорил, и хочу раз повторить. Давайте не заниматься обсуждением того, как устроен мир. Давайте заниматься обсуждением того, как предсказывать, как себя поведет мир. А как устроен мир, мы все равно ни до чего не договоримся. Мы уже сформулировали один физический закон. F равняется ma, или лучше A равняется F делить на m. И вот никто из слушателей не задал одного вопроса. А почему? Я сказал…
Я хотел, но просто не задал.
Я сказал магические слова. Опыт показывает, что это верно. Кстати, для всех случаев, для всех сил ускорений никто на опыте этого не проверял. Но из этого закона получена куча следствий предсказания поведения мира. И сегодня это работает. Наверняка и не так много ставилось опытов по проверке, что F равняется ma, но это работает, и на основе этого поведение мира в каких-то областях прекрасно предсказывается. И если мы хотим это опровергать, то прежде всего надо найти те ситуации, когда предсказание мира из этого закона вдруг перестанет работать. Такие ситуации существуют, и теория относительности, и квантовая механика так устроены. Но для этого эти… Вот почему-то никто не спрашивает, почему равно F равняется ma, а почему верны постулаты Эйнштейна, народ спрашивает. А почему об этом не спрашивают? А потому что эту формулу люди видели в школе.
Ну, она уже как бы настолько обыграна,
и тогда объезжена. Они были еще глупенькие, и им этот вопрос не приходил в голову. И они считают само собой разумеющимся, что это правда. Они вовремя этому не удивились. Хотя этот постулат ничем не лучше и не хуже, чем постулаты квантовой механики. Поэтому я и так далеко полез в классическое введение, чтобы показать, что… Ведь почему к современной физике столько цепляния? Современная физика в той области, где наш опыт повседневный не работает, она приходит к противоречию со здравым смыслом, и тогда все хотят получить объяснение. Объяснение на каком языке? На языке здравого смысла. Так вот, все, чем сейчас я пытался заниматься, показать, что язык здравого смысла, он тоже не очевиден. И мы не понимаем, почему он верен на сегодняшний день. Ну, вот так.
Но, тем не менее, я вас все равно заведу опять, значит, в такую сложную ситуацию. Вот у нас есть граждане, которые нас смотрят. И, собственно говоря, цель нашего здесь пребывания – это донести какую-то информацию. То есть моя цель – позвать вас, а ваша цель – это вот что-то рассказать. И в итоге вот у нас есть разные люди. Есть люди, которые просто смотрят и пытаются понять. А, скажем, а есть люди, которые пытаются додумывать что-то, да, вот как наш вот этот гражданин. И это здорово. Мне кажется, что он пытается мыслить, а не тратить свое время там, на какие-то вещи более там, пагубные. Вот. Но что мы можем ему посоветовать? То есть, что ему лучше? Например, ему взять определенную там, подборку литературы какой-то и погрузиться в нее. Да? То есть, или что вот ему сделать, как ему изучать этот материал более успешно?
Значит, во-первых, есть один некоторый хорошо известный критерий, который позволяет отделять правильные идеи и неправильные. Этот критерий состоит в том, что те, кто высказывают неправильные идеи, как правило, при этом переворачивают, если не всю, то половину физики, и говорят, что это все белиберда, а я додумался. При этом они переворачивают такое количество объясненных и предсказанных экспериментов, что, скорее всего, они не способны на своем новом видении эти эксперименты пересчитать. А пока они не способны это пересчитать, их деятельность бессмысленная, потому что то, что этот человек не может себе представить вот тот физический смысл, такую картинку, ну не может и не может, это никого не волнует. Волнует-то предсказание будущего. А если он говорит, а все не так, а предсказывать будущее я не умею, то это неинтересно. А поскольку проверялось это все кучей независимых людей, причем не надо думать, что они все заодно, они между собой ругаются, и поэтому проверка-то достаточно жесткая происходит. Не надо думать, что в науке все абсолютно гладко, и вот есть такой сплоченный коллектив, который дурит всех других. Нет, там жуткая конкуренция, там куча народа друг друга подсиживает, ненавидит. Поэтому там очень жесткий отбор на самом деле идет правильного от неправильного. Так вот, действительно, движение вперед, оно происходит в какой-нибудь махонькой области. И вот там, наверное, можно, так сказать, как-то продвинуться, но при этом вот кто-то, это не я придумал, давно было придумано, кто-то сказал примерно следующее. Если вы придумали что-то опровергающее новое, первое, о чем вы должны подумать, а почему до вас никто этого не придумал? Что, все остальные-то глупее, что ли? Наверное, не глупее. И вот надо понять, о чем твой подход отличается от подхода других вовсе не глупых людей, которые, так сказать, считали по-другому. Ну вот теперь что посоветовать? Мне вот то, что вы упоминали, они иногда, эти люди пишут, да и не только они. Значит, всегда все развивается по одному сценарию. Мне предлагают прочитать какую-нибудь монографию.
Да, то есть даже не статью, а уже монографию.
Ну, это не важно. Ну, страниц, как всегда, за 50, за 60. И очень обижаются, когда я ее не читаю. Ну, поймите, друзья, мне что, больше делать нечего вообще? Да? У меня есть своя работа, где я что-то делаю, у меня есть профессиональные физики, которых я учу, доучиваю и переучиваю, так сказать. Если я буду читать такие труды, я делом не буду заниматься. С другой стороны, я тогда всегда говорю полушутя, ребята, вот с этим, если вы переворачиваете все, это не ко мне, в Нобелевский комитет, там сидят люди, которым за это платят деньги. Закопание. Вот. Мне за это не платят деньги. Почему я должен это читать вообще? Нет, я, конечно, проглядываю там вначале. Если я вижу, что мне что-то интересно, я буду читать, но вероятность маленькая. Потому что меня не интересует, как глобально вот та картина мира, она меня более-менее устраивает, потому что я вижу, что тут все хорошо предсказывается вперед. А тут надо проверять что-то, а сам человек не может это проверить, так что мне это проверять? Мне неинтересно. Вот что-то очень узкое в той области, в которой я пытаюсь что-то понять, да, мне, конечно, интересно, но это настолько узкая область, и она настолько далека от тех общих вещей, о которых мы тут говорим, что тут трудно пока что… Хотя нет, бывает, бывает. Вот, надо сказать, когда-то, 20 лет тому назад, был в Питере очень интересный проект, инициаторами выступила ИТМО, короче, они сказали, что мы там конкурируем за умные головы, их немного, давайте мы готовить вместе тех, из кого может получиться гений. Типа математики будут их учить люди с матмеха, физики – люди с физфака, а мы будем программазму, компьютерным технологиям учить. И вот это все просуществовало лет, наверное, 8. И надо сказать, все действительно было очень неплохо. Ребята поначалу получались очень хорошие, но потом все как всегда, любая идея, у нее конечное время жизни. Потом программисты разбежались, их банки переманили вместо не учить. Ну, и оно более-менее все срелаксировало в ноль. Так вот, там была такая идея. Мы лекции не читали ребятам, а рассказывали только идеи. А они сами дома это облекали на язык математики и друг другу читали лекции. Вот такое было. Это было очень интересно. Это был очень жесткий пинг-понг. Там ребята жесткие. Это был пинг-понг, дурак сам дурак, так сказать, вот с преподавателем. Но они имели право в это играть, потому что они давали новые идеи, которые. И вот там есть такая.
Какой-то курс был, ребят?
Да, первый, второй, третий.
То есть они уже были способны сами выводить.
Вот сейчас я расскажу одну историю. А после этого они почти все стали укатывать в Эколь Политехник, в самый престижный университет Франции, потому что те следят, и они стали видеть, что эти ребята делают, и в магистратуру они получали предложения, от которых было трудно отказаться, так сказать. Вот, и эти ребята сейчас, многие из них вот во Франции очень удачно работают, и мы с ними много общаемся, очень приятные ребята. Ну и вот, значит, там была речь об оптике, там есть такой метод расчета дифракции, но об этом все далеко, и он приближенный. И вот он называется зона Френеля, в школе про это что-нибудь говорили. Ну, там говорили на уровне картинок, я идеи повторил, говорю, что теперь вот сами решаете. Ну, там была такая Машка Чернышова, Машечка, уникальная девчонка, она пришла в специальный класс физмат-школы не с 9 класса, а с 10. На первом ДЗ она получила четверку. Потом я так и не сумел выдумать ни одной задачи, которую бы она не решила. А родители ее готовили в гуманитары, кстати. Она была лауреат какого-то международного конкурса игры на домбре, она была искусствоведом в Эрмитаже, и она училась в специализированных гуманитарных школах, но больше года ни в одной не проучилась, она со скандалом оттуда вылетала, поскольку она чувствовала свое превосходство и вела себя очень независимо, ее оттуда выгоняли. А вот в физмат-школе тогда, уж не помню, 30-ка, 38-я, она доучилась, потом пошла на физфак, хотя ее родители были с матмеха. Я говорю, Машечка, а что на физфак? Ну вот, чтобы я… Он говорит, ну, говорит, я не могу сказать, что мне физика нравится, но это единственная дисциплина меня достойная.
Есть очень интересный образ в сериалах современных, это «Теория большого взрыва», Шелдон Купер. Тоже такой вот ботаник, который говорит, что геология – это не наука, да, а вот физика, творение мира и все в таком духе.
Ну, тут еще расскажу про ее похождение. То есть, когда у них они отучились до 11 класса, ну вот как-то мы там, ну, они довольно активные ребята, мы договорились в честь этого на велосипедах из Питера до Выборга доехать. И вот, значит, поехали. Доехали до Зеленогорска, полил дождь. Надо сказать, что все уже устали, и это был хороший повод свалить. Ну, народ сел на электричку и свалил. Машечка сказал, нет, говорит, если мы решили ехать в Выборг, мы должны доехать до Выборга. И Вот мы, значит, с Машкой еще 100 километров под дождем отпилили. Но я тогда очень увлекался веломарафонами. И, в общем-то, она доехала. Значит, когда мы туда приехали, я говорю: Маш, ты что, как сказать, профессиональный велосипедист? Ну, кто не знает, попробуйте проехать 100 километров на велосипеде. Попробуйте. После 50-го километра каждые следующие 10 километров они начинаются.
Тренировка волевых качеств.
Так вот я ее спрашиваю: так ты что? Нет, говорит, я больше 20 километров до озера у себя. Я говорю: что? Ты не ездила больше 20, и мы сейчас с тобой 150 раздавили, так сказать. Да, говорит, а чего? Так вот, когда потом уже в этом смешанном бакалавриате я у них вел оптику, и, значит, рассказал, как приближенно решать. Ну, кстати, во всей группе было только два человека, которые это было полезно. Это была Маша и Сева, которые были с одного класса. Они жутко ненавидели друг друга.
Удивительно.
А у них было соперничество, кто умнее. И они друг перед другом выпендривались. Они решали все. Остальные ничего не решали, переписывали, а эти делали все. И вот, значит, тут Маша говорит: а знаете, говорит, Александр Сергеевич, а я точно задачу решила, которую вы задали. Я говорю: Машечка, кошечка, Френель придумал зоны Френеля, потому что интегралы здесь не берутся. Ну, говорит, дурак был ваш Френель, да и вы не лучше, если глупости других повторяете. Я говорю: ну, валяй, валяй, только, говорю, коротко. Ну, она девица умная, говорит: ну, 10 минут даете? Я говорю: ну, давай. Значит, к концу 10 минут я перестал улыбаться. Потом, говорю, пришел на кафедру, говорю: слушайте, ребят, а вот такое дело. Значит, все оптики заржали, так сказать. Я говорю: да нет, вы послушайте. После этого она уже выступает на семинаре кафедры профессиональных оптиков, и оказывается, что это правда. Просто когда выводили фундаментальные формулы, для красоты выкинули одно махонькое слагаемое. А если его сохранить, то в этой задаче интегралы берутся. Ну, естественно, там ей говорят: Маша, ну что, пиши статью. Она говорит: ну о чем? Что если дураки не умеют брать интегралы, я напишу, как их надо брать, тут нет содержания для статьи. Она так не написала статью, потому что так и считала, что это все
ерунда. Недостойно, я
понял. Ну да, ну, идиоты не могли брать интеграл сколько, 200 лет, а я увидел. А что тут? Да, понятно, что это никакой не переворот физики, конечно же. Просто одна задача, оказывается, решается точно. Ну, сейчас она там во Франции, там чуть ли не самая продуктивная в науке мадемуазель Франции, победитель конкурса, так сказать.
Ну, мое почтение, будет в России, очень будем рады её здесь увидеть.
Да, у нее здесь садоводство, она приезжает каждый год, сажает.
Зовите к нам.
Сажает капуцины, платит за садоводство. Ну вот, она часто здесь и на семинары всякие приезжает. Ну вот, но самое интересное, что один из уж не членов кафедры, который это услышал, потом обобщил это с круговых отверстий на эллиптические и написал 2 или 3 статьи Web of Science, которые опубликовал.
Ну, то есть, так сказать, не оплошал и подобрал нужное.
Ну, чуть-чуть.
Да, чуть-чуть.
Продвинул, но идея уже была абсолютно… Ну, вот такое бывает, так сказать, такое бывает. Но согласитесь, опять-таки, это не переворот всей…
Физики, да.
Физики. Это маленькая конкретная задачка.
Которая не была решена. Да.
Которая, да, вот не заметили, что так можно поступить. Вот физика вот так и двигается.
А вот добавлю, не так давно познакомился с Алексеем Саватеевым.
Это очень знакомый.
Математик, очень много у него всяких роликов на YouTube и тому подобное, и просматривал какие-то материалы, и он там говорил на самом деле то же самое, что очень много даже школьных каких-то задачек, которые, скажем, до какого-то момента еще не были решены, или кто-то просто, скажем, не уделил этому нужное время, и берется какой-нибудь школьник, группа школьников или студентов, им даются эти эти задачи. И он говорит, я даже не удивляюсь, если они решают какую-то задачу, которая еще не была решена, потому что за нее, скажем, кто-то не взялся еще вовремя, а здесь появились толковые ребята, которые свежим взглядом на это смотрят, берут и решают.
Есть довольно много задач, которые я не могу решить, я их студентам всегда формулирую. Говорю, что если кто-то решает вам по данной теме, физики экзамен автоматом, надо сказать, за одну из таких задач та же Машка взялась. Она нам три семинара рассказывала решение. Три семинара, 6 часов решения. И к середине третьего семинара мы ее во лжи уличили. Она выдала желаемое за действительное. Когда спросили, докажи, она говорит, все, мимо, не доказали. Потом сказал, я подумаю, потом говорит, нет, мне это не доказать. Это интересная вещь, эту задачу не я придумал, ее Ричард Фейман придумал. Он ее там решает, но решает некорректно, мне захотелось ее решить корректно. Это интересная задача. А так, другая задачка, тоже интересная, может, когда дойдем до нее, я расскажу. Я каждый год студентам говорю, что вот я нашел решение, но не методами элементарной физики, а методом, ну, короче, на компьютере моделировали одну, ну, есть там у нас компьютерная программа, которая может моделировать.
То, что вы показывали.
Да. Вот, значит, там было некоторое интересное движение заряженной частицы в поле нити. Я попросил студентку сделать такую демонстрацию, чтобы потом студентам показывать. Она, когда считала, ошиблась и не те скорости задала, и получилось совершенно другое движение, которое оказалось очень-очень неожиданным. И тогда вот я как раз этой группе усиленной, у них была контрольная, я говорю, а вот доказать, что так будет. Никто не решил, я над ними посмеялся, потом сказал, ну, я буду решать, потом хопа, не получается. Ну, помучился некоторое время, говорю, все, ребят, выставляется на торги, кто решает экзамен автоматом. Они все не решили. Потом я решил методами не элементарной физики, а методами Тиар-Меха, но мне как... а очень простое свойство. Я каждый раз говорю, и вот знаете, года три назад один студент Лети придумал такое доказательство. Ну что, у него, он студент второго курса, у него нормальная публикация на международной конференции. Да. Ну да, это, конечно, не переворот тоже в науке, но красивая вещь. Вот поэтому глобальные перевороты в науке происходят крайне редко, и не надо думать, что Альберт Эйнштейн долго думал и перевернул всю физику, это было не так. И не надо думать, что Нильс Бор долго думал, нет, сперва накопилась масса экспериментальных фактов, которые не укладывались в старое, и куча народу придумали, как это сделать более-менее логичным, но все эти пути были кривые и опирались на разные допущения, а потом было придумано некоторое глобальное допущение, из которого это все получается, и из него следует масса наблюдаемых экспериментальных фактов. И если кому-то не нравятся постулаты квантовой механики или теории относительности, предложите другие постулаты. Только из ваших постулатов надо уметь обосновывать, Нет, лучше всего найти экспериментальный факт, который не лезет в современную квантовую механику или теорию относительности. И лучше бы его обосновать. Но при этом еще надо показать, что все остальное будет оттуда выводиться. Иначе это никому не нужно. Потому что наша цель – научиться предсказывать экспериментальные факты, поверив в минимальное число постулатов. А почему они верны? А как второй закон Ньютона? Если из этого получается, значит, опыт показывает. Ну, так. Мы вообще в такую философию опять науки полезли.
Ну, это должно быть интересно.
Да, я надеюсь.
Я думаю, что мы, скажем, сейчас потихонечку будем переходить уже к задачкам, и, возможно, нашу беседу сегодняшнюю вообще поделим пополам. Давайте. Поскольку мы сейчас сделали такой ролик, скажем, философский, тогда давайте в нашу философскую беседу добавим немножечко задачек и посмотрим, что у нас вот было именно с прошлого раза. У нас там была петля, которая была разорвана.
Да. Было воспарение мальчика, который едет по сферической поверхности, и парадокс с заводным автомобильчиком.
Да, да, да.
Значит, надо сказать, что в переписке и в обсуждении я видел правильное решение всех трех задачек. Поэтому, вообще говоря, у меня нет стопроцентной уверенности, что надо сейчас приводить полные решения, потому что они сейчас уже есть. Если честно, я там написал, да, все окей, так сказать.
Ну, то есть желающие могут просто спуститься в комменты вниз и увидеть решение.
Да, ну только, понимаете, оно же разбросано по разным местам, там и в тупичке что-то есть, и в Ютубе что-то есть, и, конечно, что где, я так сейчас сходу и не помню. Но, в общем, решение везде есть. Правда, там есть много и неправильных решений. Ну, значит, что касается воспарение мальчика, то там задачка простенькая, я думаю, ее не обсуждать. Там, значит, была задачка с мертвой петлей, которую я хотел бы сейчас воспроизвести, просто там как бы собралось почти все, о чем мы говорили до сих пор. Но самая крутая задачка с автомобильчиком. Там я считать не хочу, я там хочу сказать идею, потому что идея действительно, на мой взгляд, неожиданная. Когда-то, когда я впервые наткнулся на эту задачку, эта задачка не моя, она в книжке Евгения Ивановича Бутикова «Физика в задачах для поступающих в вузы». Эти задачи высокого уровня все, и, конечно, не для поступающих в вузы. Вот я когда-то читал, ну, естественно, я, как любой учащийся, решать-то ленивый, прочитаешь, а что в ответ, и смотрю в решение. И когда я прочитал решение, моя первая реакция была – бред. В решении написано, что мир не может быть так устроен. Ну, вот потом некоторое время подумал, я с этой мыслью смирился. Надо сказать, что я увидел правильные решения. Сами люди до этого додумались, или они просто где-то это видели, я, конечно, не знаю. Если сами додумались, они ненормальные, с моей точки зрения. Нормальный человек не должен до этого додуматься. Я-то хотел, чтобы люди помучились, а потом я выхожу в белой рубашке, то есть так бы без мучений люди бы не оценили красоты, так сказать. Это можно оценить, только помучившись. Значит, я напомню там, в чем дело. Автомобильчик заводной, у него пружина сжата, значит, и вот если он стоит на столе, если мы решаем с точки зрения наблюдателя на столе, вначале была потенциальная энергия, kx квадрат пополам, потом она вся перешла в кинетическую, будем считать, что его колеса не проскальзывали относительно стола, ничего в тепло не ушло, но если хотите, можно сделать колеса зубчатые, а стол такой…
Неровный, шероховатый.
Нет, тоже как зубчатка, вот, как эти швейцарцы делают, у них электричка, когда в горы идет, там она идет под углом, там чуть ли не под 30 градусов. И там между рельсами зубчатка, и у электрички зубчатка, для меня это… И она влетает на это место, где начинается зубчатка, со скоростью под 90 км в час. Я не понимаю, как сделано, что удара не происходит. Понимаете, надо же синхронизовать положение шестеренок. Дальше-то все понятно. Как они это делают, для меня так и осталось загадкой. Ну вот. Так вот, если такой зубчатки, вся энергия потенциально ушла в кинетическую, ну и тогда элементарно пишется закон сохранения энергии, кинетическая энергия МВ квадрат пополам, которая получилась из потенциальной, К – жесткость пружинки на дельта х в квадрате пополам дельта х – деформация пружинки, ну отсюда скорость, естественно, будет равна… Что там, двойки сокращаются, корень из k делить на m на дельта x. Ну а теперь предлагается все это рассмотреть с точки зрения бегуна, который уже бежит с той скоростью, с которой поедет автомобильчик. Тогда, пока автомобиль стоял, к этому надо добавить кинетическую энергию mv квадрат пополам, а когда он поехал навстречу, скорость стала v плюс v – 2v, и когда 2v возводим в квадрат, получается 4.
Поэтому здесь 4 МВ квадрат пополам, а здесь МВ квадрат пополам. Сокращаем, и получается, что КХ квадрат пополам равно 3 МВ квадрат пополам. И понятно, что тогда ответ в корень из 3 раз отличается, что плохо. Вот возникает вопрос, а в чем дело? А вроде нас учили, что во всех инерциальных системах отсчета можно решать задачи, они все эквивалентные. С этого начинается классическая механика. Вот надо спасать принцип относительности Галилея. Ну, значит, как ни странно, ответ состоит вот в чем. Это тоже решение неверное. Потому что, вообще-то говоря, надо обсуждать, а почему поехал автомобиль. Автомобиль поехал из-за того, что как-то там из-за внутренних каких-то механизмов, неважно каких, пружинка, не пружинка толкает автомобиль, пружинка находится внутри автомобиля, она его не может толкать, она сама часть автомобиля, самому себя за волосы из болота не вытащить при некоторых условиях, хотя можно. Но опять-таки из-за того, что есть третье тело, само болото. Так вот, пружинка взаимодействует с колесами. Колеса хотят крутиться, но взаимодействие с землей не дает им проскользнуть, и между колесами и землей возникает сила трения или сила сцепления, если тут шестеренка, неважно. Колеса хотят проскользнуть сюда, и сила трения, оказывается, действует сюда, вперед. И вот это трение разгоняет автомобильчик. То есть автомобиль, в конце концов, разгоняет не пружинка, а его взаимодействие с планетой Земля. А пружинка нужна только для того, чтобы это взаимодействие обеспечить, чтобы попытаться провернуть колеса. А теперь вспомним про третий закон Ньютона. Если у нас тела взаимодействуют, и Земля действует на автомобиль с какой-то силой, то по третьему закону автомобиль действует на Землю тоже с такой силой. И это означает, что когда автомобиль разгоняется по Земле, Земля начинает двигаться. Планета Земля. Вот я сейчас стою, я пошел.
То есть, как у Высоцкого, мы толкаем Землю ногами,
да.
от себя.
Да? Вот да. Вот когда я сейчас делаю шаг, я пошел сюда, но Земля полетела туда. При этом, да, я не говорю о том, что Земля уже изначально летела. Да, давайте об этом забудем. На самом деле, конечно, Земля, хоть и говорят сейчас, что она плоская, я все-таки надеюсь, что она круглая, и когда автомобильчик толкает Землю назад, скорее Земля не назад летит, она начинает крутиться. Ну, представьте, шар, да, вы толкнули назад, он не столько назад полетит, сколько закрутится. Но давайте бог с ним, с вращением, это сегодня об этом надо говорить. Самое простое, пусть если Земля имеет форму чемодана и не может крутиться, но стоит на каких-то рельсах, но когда автомобильчик поехал сюда, то Земля-то полетит в обратную сторону. И не вся энергия пружины пошла в разгон автомобиля. Часть энергии пошла в разгон планеты Земля, которая тоже приобрела кинетическую энергию. Это масса Земли, V большой – это скорость Земли, V малая – скорость автомобиля. Поэтому то, что я написал, это неверно. Но правда, теперь появилось два неизвестных – скорость автомобиля и скорость планеты Земля. Вы скажете, скорость-то маленькая. Откуда? Чтобы найти два неизвестных, надо второе уравнение. Да, закон сохранения импульса. Если Земля и автомобиль вначале стояли, импульс – ноль. Если автомобиль поехал сюда, Земля полетела туда, то импульс Земли минус МВ большое плюс импульс автомобиля МВ малое. И отсюда получается, что скорость Земли – это есть скорость автомобиля на отношение масс автомобиля и массы Земли. Понятно, что это отношение ничтожное. И Земля почти не поехала, но чуть-чуть поехала. И тогда в этом решении появится махонькая добавка. Что-то вроде единицы на отношение, плюс там или минус, надо посчитать, на отношение масс автомобиля к массе Земли. Это величина ничтожная. Тут сотни грамм, тут ну, что-то совершенно страшное. Да? Вот. И тогда это решение почти правильное. А вот если взять второе решение, когда кто-то бежал, нельзя решать задачу с точки зрения Земли и бегуна на Земле, потому что Земля изменила свою скорость, а это значит, что она не стала инерциальной системой отсчета. А вся наша наука только для инерциальных систем отсчета. Поэтому эту задачу надо решать с точки зрения Винни-Пуха, висящего на шарике, которому наплевать, куда полетела Земля. И тогда он увидит, что Земля полетела. Так? А вторую задачу с помощью Винни-Пуха другого, который не висит на шарике, а летит с постоянной скоростью V на шарике. И вот тогда, если для него написать этот закон сохранения с точки зрения летящего Винни-Пуха и все аккуратно сделать, некоторая арифметика возникнет, но ответ будет как две капли воды, такой же, как из этого, этих двух законов. Поэтому вот оказывается, величина, которая с самого начала казалась заведомо пренебрежимо малой, когда я пошел, Земля полетела в обратную сторону. Ну, бред, бред это учитывать, полный бред. И моя реакция была первая, да вы чего, ребята? Но вот оказывается, в той системе отсчета вот эта малая добавка, там же в квадрат надо возводить, там большое число плюс малое, когда возводим, это квадрат большого, квадрат малого, а еще удвоенное произведение. И вот это удвоенное произведение устроено так ловко, что оно убивает вот этот корень из трех, который получается. Вот такое чудо.
Ну вот так не догадаешься, да?
То есть это вот я считаю, что нормальный человек
не должен был.
Ну правда, вот наши зрители такое решение предложили. И я там в реверансах просто расприседался, они говорят, так нет, но вы же сказали, вы же сами подсказали, что надо учитывать законы сохранения. Поэтому мы подумали, что надо закон сохранения импульса сюда добавить, ну а дальше было легко догадаться. Ну, не знаю. Я преклоняюсь перед теми, кто, если они сами до этого додумались, я в свое время до этого не только не смог додуматься, когда мне показали решение, у меня была первая реакция, что это бред, поскольку это противоречило моему здравому смыслу, да, что когда я пошел учитывать, что Земля куда-то полетела, ну это нонсенс. А вот оказывается вот так. Так что и в классике бывают вещи, противоречащие здравому смыслу, и тогда все сходится. Оба решения дают абсолютно одинаковый ответ, и оба ответа почти такие же. Там маленькая поправочка, типа единица на отношение масс появляется, которая пренебрежимо мала. Вот такие чудеса бывают. Ну, а я хотел, но согласитесь, что это задача с большой буквы, и такие задачи появляются редко. А вот задача с разорванной мертвой петлей, я думаю, ее стоит сейчас быстренько рассмотреть, чтобы. У нас же сегодня в некотором смысле по технике финальная такая, или если мы ее поделим на две, предфинальная лекция, поэтому это уместно. Итак, некоторая горка, мертвая петля радиуса r, на которой выделен угол 120 градусов. Давайте вот эти 120 градусов назовем углом 2 альфа. Значит, альфа сюда 60 градусов и сюда. И вот этот жёлоб вот мы убрали здесь, и надо узнать, с какой высоты надо запустить телегу с нулевой начальной скоростью, чтобы она благополучно вот перелетела и произошла мягкая посадка. Никаких сил трения нету. Но вот эту высоту h надо найти. Ну, первое, чего надо, чтобы произошло, когда будет мягкая посадка. Понятно, что если скорость тележки маловата, она здесь как-то взлетит, как-то полетит, ну и упадет куда-то сюда, что, наверное, неприятно для пассажиров. Если скорость великовата, она как-то полетит, полетит она и тут по касательной к траектории, ну, тоже ничего хорошего. А вот если мы подберем такую скорость, что она упадет точно в точку симметричную разрыва, задача движения о движении тела, брошенного под углом к горизонту, она известна, что тело вылетает и прилетает с одинаковой скоростью и под тем же углом. Если здесь тело вылетело по касательной, то оно и здесь прилетит по касательной. И значит, никакого удара колес о жёлоб не произойдет, она мягко сюда войдет. Итак, нам надо подобрать такую скорость, чтобы тело просто из этой точки перелетело в симметричную точку. Но это расстояние L легко сосчитать. это расстояние L из треугольничка, это прямоугольный треугольничек, это будет 2R, потому что это половинка и это, на синус альфа, это угол альфа. Поэтому это будет 2R синус альфа, вот столько должно тело пролететь. Дальше надо вспомнить известные школьные задачки про движение тела, брошенного под углом к горизонту. Мы знаем, что дальность полета это есть v нулевое в квадрате на g на синус 2 альфа. Конечно, это надо было вывести из уравнений равноускоренного движения. Я всегда говорю, что помнить это не надо, это надо выводить. Ну, давайте уж не будем зрителей напрягать. Там надо взять известные формулы равноускоренного движения и просто решить эту задачку. Она в школьном учебнике в любом разбирается. Ну, а синус 2 альфа – это 2 синус альфа на косинус альфа. Поэтому, кстати, синусы альфа и двойки сокращаются. Сокращаются, и двойки сокращаются, и отсюда мы находим начальную скорость, с которой вот отсюда должна вылететь тележка, чтобы все получилось. Квадрат этой скорости, v нулевое в квадрате, это что же будет? Lg на косинус альфа. Вот с такой скоростью тележка должна вылететь. А теперь осталась вторая часть задачи, с какой высоты ее надо запустить, чтобы она здесь имела такую скорость. Если нету никаких сил трения, закон сохранения энергии, надо выбрать нулевой уровень энергии, пусть вот здесь потенциальная энергия равна нулю, скажем. В точке старта кинетическая энергия 0, тележка стояла на месте, потенциальная – mgh, пресловутая. В точке отрыва. Кинетическая энергия mv с ноликом в квадрате пополам, которая равна этой величине, плюс mg на высоту относительно, а эта высота – это r, плюс вот этот кусочек, а этот кусочек r на косинус альфа. Поэтому здесь будет mg на r на единица плюс косинус альфа. На массу можно сократить. Теперь v с ноликом в квадрате мы сосчитали. Поэтому будет половинка. А rg делить на косинус альфа. Это отсюда. Что у нас еще осталось? Плюс mg, а на массу сократили, плюс g на r, единица плюс косинус альфа. Вот так. Так, теперь смотрите, везде g, на которую тоже можно сократить. И получилось, что h, здесь r общий множитель, а здесь будет единица плюс косинус альфа плюс 1 вторая делить на косинус альфа. Ну, теперь можно числа подставить. Если у нас 60 градусов, косинус 60 – половинка, поэтому единица плюс половинка плюс 1 вторая половинка, то есть единица. То есть единица плюс единица – это двойка, 2,5 или 5 вторых r. 5r пополам. Итак, если вы запускаете тележку с высоты 5 вторых радиуса разорванной мертвой петли, она благополучно перелетает. Кстати, как ни странно, получается, что если бы мы обод не разорвали, надо, чтобы она проехала, то вот в этой точке, чтобы все было благополучно, вообще-то, если она быстро едет, она давит на жёлоб, и, значит, появляется, кроме силы тяжести, сила реакции опоры. А самый неприятный случай, когда ее колеса здесь уже оторвались от жёлоба. Тогда сила реакции 0. Если вы рассчитаете, с какой высоты надо пускать, тоже получается 5 вторых r. Оказывается, надо пускать с одной и той же высоты, хоть с неразорванным жёлобом, хоть с разорванным жёлобом, но, правда, под таким углом, чтобы вот такой перелет получился. Ну, а если дальше считать перегрузку, то она считается так. Вот в этой перегрузке, я напоминаю, во сколько раз отличается вес пассажира в нижней точке от его нормального веса, кстати, о нашем дальнем разговоре. Масса пассажира всегда одна и та же. А вот вес его в разных точках траектории разный, он давит на пол тележки с разной силой. И когда вот он едет здесь, на него действует сила тяжести, на него действует сила реакции опоры со стороны жёлоба, иначе бы он не завернул наверх. И тогда второй закон Ньютона, ну вот теперь я наверху его уже запишу, это нам не понадобится. Ясно, что если он едет по кругу, у него ускорение направлено вверх, он меняет свою скорость, она вверх начинает направляться, это так называемое центростремительное ускорение, ma равняется mg плюс n. Теперь, если мы все спроектируем на вертикальную ось x, мы здесь получим mv в квадрате на r, это есть положительное, ускорение смотрит наверх, сила тяжести со знаком минус, а сила реакции опоры со знаком плюс. И мы видим, что теперь сила реакции опоры, если ее mg перенести сюда, она равна mg, что соответствует нашему обычному весу, плюс mv в квадрате на r. Ну а чтобы найти скорость здесь, снова закон сохранения энергии между этими двумя точками. Высоту мы уже здесь нашли, но вот если все подставить, по-моему, получается шестикратная перегрузка, что не очень приятно. Кстати, кто-то меня поправил, я там вроде сказал, что при старте, а, наверное, при старте корабль-то медленно разгоняется, там особо взрывать топливо неохота, оказывается, самые большие перегрузки у космонавтов, когда они, наоборот, приземляются, когда он с огромной скоростью вмазывается в слои атмосферы, тормозится, у него большое ускорение, ну, естественно, большие перегрузки. Ну вот. Вот так решается эта задача. Значит, у нас осталось еще должок, я же обещал про лыжника рассказать, да?
Да, ребёнок.
Да. И я бы хотел еще одну задачку забавную сформулировать, потому что на закон сохранения момента импульса я, пожалуй, не буду пока формулировать. Ну, посмотрим, может, что-нибудь придумается по ходу дела. А эта задачка интересная, у нее интересная история. Вот когда-то были вступительные экзамены вузы. И вот тогда на физфак были вступительные экзамены, и физика была устные экзамены, и там, а нет, это уже были письменные, и там была письменная, надо было задачи, там было 5 задач, и тёр вопрос. Кстати, было даже такое у физиков предложение, а все 3 экзамена по письменной работе засчитывать. Ну, понятно, что там математика есть, чтобы решить эти задачи. А кроме того, есть литература, когда письменный вопрос человек пишет, он должен по-литературному выражаться, и, наверное, будущему физику гораздо важнее правильно описать какое-то явление природы, чем высказать свои мысли о том, была ли права Анна Каренина. А русский язык не все ли равно, на чем проверять на самом деле? Ну, конечно, этого так и не удалось реализовать, но была другая проблема. Да, кстати, мне очень нравилось, что вузы были вступительные экзамены. Знаете почему? Потому что тогда абитуриенты ходили на подготовительные курсы. О, сейчас все скажут, а вот тут-то вся коррупция и была. Ну, была или нет коррупция – это вопрос, наверное, где-то была, где-то не была.
Есть ли она сейчас?
Да, как насчет сейчас вообще интересно, да, по поводу экзаменов, да, ЕГЭшные экзамены утекают, как мы знаем. Вот. Так ясно, что у предметников, конечно, есть знакомые, вот всегда было очень тяжело, тогда еще все было не заорганизовано. И все спрашивают, ну намекни, какая задача, и предметники решили очень просто. Физфак был в Петергофе, и они не сочиняли задачи, а сочиняли в электричке, когда ехали на экзамен. Тогда ничего утечь не может, так сказать. Но была другая опасность, можно было, времени было мало, и можно было легко сочинить некорректную задачу.
Но, тем не менее, а зато все отставали с просьбами рассказать. Да, а что хорошего было в хождении на подготовительные курсы? Одно, человек приходил в этот вуз и слышал, кто и как ему там рассказывает на этих курсах, и мог сделать вывод, это его устраивает или нет. Чтобы человек мог осознанно вуз выбрать и хоть как-то с ним познакомиться, потому что если читать справочник для поступающих в вузы, там все розово.
Ну, эта задачка тоже не совсем корректная, потому что там один преподаватель, читающий какой-то подготовительный курс, он не может представлять весь вуз, и, вернее, он будет ошибочно делать, потому что вот у нас все преподаватели все-таки были в большинстве своем на 90% отличные. Отличные. Угу. А я учился вот с 2002 года. Угу. И, а на курсах мало ли там чего бывает. Может быть, там, ну не знаю, студент подрабатывает или какой-то преподаватель, который вас даже читать не
будет. Это уже дело вуза. Сколько он заплатит тому преподавателю, который. Нет, я уж не буду говорить, про какой вуз, я так не пошел. Я туда пришел на подготовительные курсы. И после первого же занятия сказал, что там и дальше так будет, не без меня, так сказать. Это интересная вещь, как я поступал.
Мы сейчас уйдем опять в философию.
Уйдем.
В следующий раз добавим.
Сказки можно
добавить. Как Александр Сергеевич поступал в вуз, это мы с него стребуем в следующий раз.
Ну, я честно, если кратко, я выбрал физфак по одной причине. Так экзамены были на месяц раньше, и я хотел один месяц погулять.
Да, это мы помним.
А потом, значит, меня в стройотряд загнали, я чуть не забрал документы. И чуть в политех не ушел. Ну ладно. Так вот, тогда уже я в предметниках много работал, вообще отличные ребята там были. Очень забавно, пока абитуриенты еще когда были устные экзамены, они готовились, а мы развлекались тем, что друг друга по школьной программе на двойку опускали. No problems. Профессора опустить по школьной программе, и меня можно опустить. Физика – сложная наука, именно потому что там нет точных до конца ответов почти никогда. Ну, а там я уже попал в ответственные секретари приемной комиссии, поскольку ответственность была на мне, значит, я, когда они писали предметники мои приятели задачи, я их решил проверить, ну, чтобы не было некорректности, да, а то потом скандал будет. Ну, вот я прихожу, они уже впустили абитуриентов, тогда еще на доске условия писали, все было абсолютно не заорганизовано, я читаю условия, и у меня волосы встают дыбом. Я, значит, зову ответственного по предметникам, я говорю, ребята, вы лажанулись, у вас условия некорректны. Они так ловко, и этот попался. Я потом в течение 10 минут тупо смотрю на условия и думаю, что эти гады придумали. И потом я говорю, вы хотите сказать… Дальше некоторые слова. Они говорят, ага. Я говорю, и вы считаете, что кто-нибудь до этого догадается? Они говорят, ага. Короче, мы поспорили, что за каждую работу, где догадаются, я ставлю бутылку шампанского за каждую. Я сказал, что ни один не догадается. Ну, 6 штук пришлось поставить.
Ну, хорошая статистика.
Сдавал экзамен, по-моему, 450 человек.
Вот каждый раз вот все преподаватели говорят, ну, вот сейчас пошел студент не тот. И каждый раз можно делать точную ставку, что да, конечно, там что-то там отличается, люди меняются, но в целом всегда толковые ребята всегда есть. Поэтому вот спорьте с Александром Сергеевичем и будьте уверены, что из 450 уж там.
Каждое новое уходящее поколение говорит, что раньше было лучше. Да.
Ну, еще раз перебью. Вот наш математик еще в школе, когда нас готовил к экзаменам, давал нам задачки университетские и разных годов. И вот начиная там с 70-х годов, задачки непрерывно усложняются каждый год. Уж я не знаю, как сейчас там с ЕГЭ. Но судя по тому, что какие-то задачи становятся очевидными, приходится усложнять для вступительного экзамена вот эти вот испытания, и поэтому с каждым годом народ теоретически должен умнеть.
Про связь между поколениями есть один не анекдот, так и есть. Вот сейчас мы очень любим говорить, что деградация поколений, они только в компьютерах сидят, да, книжки не читают, и что это все очень плохо. И вот кто-то где-то нашел
высказывание кого-то там очень-очень давнего, когда только книги начали печатать. Угу. Там было написано «Полная деградация поколения». Угу. Они стали читать книги. И слово в слово, с точностью, сейчас мы говорим, они не читают книги, в компьютере сидят, там слово в слово деградация, что они книги стали. Новый прыжок технологии, стало непривычно что-то. Не бывает ничего абсолютно хорошего и абсолютно плохого, естественно. Так вот, эта задача. Там вся хитрость в условии. А дело в том, что не было рисунка. Поэтому я условия буду говорить аккуратно. К потолку на невесомой, нерастяжимой нити длиной L подвешен шарик массы M. В начальный момент нить была натянута и располагалась горизонтально. Да, потолок тоже горизонтальный. Шарик отпускают без начальной скорости. Но я все-таки нарисую. Значит, вот потолок. Если она была горизонтальна, значит, она вот здесь подвешена. Ее длина L, и тут шарик массой M. Ну, шарик маленький, нет проблем, она не отклонилась. Шарик отпускают без начальной скорости. Вот дальше самое. В тот момент, когда шарик пересекает вертикаль, проходящую через точку подвеса, горизонтальная составляющая его скорости равняется V горизонтальная. Какое максимальное натяжение испытала нить? Ну, моя реакция. Из закона сохранения энергии скорость шарика здесь считается в одну строчку. MgL равняется mv квадрат пополам. Кого черта было давать V, еще называть его как-то V горизонтальная составляющая скорости равна V горизонтальной. Я решил, что они лопухнулись. Они придумали такое. Да. Думайте, господа.
А, то есть вы, я понял.
Нет,
я думал, что вы прямо сейчас нам откроете.
Нет.
Я понял.
Такие вещи достойны того, чтобы над ним пофантазировать.
Ну, раз горизонтальная составляющая скорости, значит, мы говорим, наверное, о проекции скорости, да?
Понятно? На горизонтальную.
И только эту составляющую дали, то есть как бы…
Да.
Понял.
Ну, вроде как она должна быть горизонтальной.
Ну да, да, да. Я имею в виду.
А зачем так говорить?
Да, зачем так говорить, да, я понял.
Ну что, ну мы уже почти договорились до идеи. Скажем.
Ну, идею. Давайте идею, идею. Да.
Все равно. Сказано, что нить невесомая и нерастяжимая.
Угу.
Но не сказано, что нить не рвущаяся.
А, вот идея такая, я понял. На этом можно посидеть по.
То есть где-то нить лопнула.
Угу.
И тогда шарик не сюда полетел,
угу.
А куда-то сюда.
Угу.
Но догадаться, что нить может быть рвущейся, когда во всех школьных задачах, как правило, считается, что нить разорвать невозможно,
угу.
Ну, вот 5 человек догадалось. Угу. Да, тогда на вступительных экзаменах выискивали людей, которые думают не как другие.
Угу.
Это вот типичная задача – надумание не так, как думают массы. Ну, дальше техника, но техника тоже непростая.
Угу.
Дальше техника. 5 человек и догадалось, и выполнило технику. Ну и последнее. Я обещал объяснить, почему с горки, когда съезжают, легкие лыжники тормозятся раньше, чем… Итак, значит, у нас есть горка, дальше горизонтальная поверхность, и когда-то мы решали задачку, что если человек с нулевой скоростью здесь стартует, съезжает, он останавливается на расстоянии х, независимо от его массы. Опыт показывает, что это не так. Взрослые уезжают, как правило, дальше, чем дети. В чем дело? Когда мы рассматривали здесь движение лыжника, мы рассматривали действие на него силы тяжести, силы реакции опоры N и силы сухого трения лыж о поверхность, F-трение. И в результате наш лыжник двигался равно ускоренно. Ну, дальше можно было найти здесь скорость и все сосчитать. Это неверно. Есть еще одна сила – это сила сопротивления воздуха. И эта сила в первом приближении пропорциональна скорости движения лыжника. Пока скорости не очень большие. Поэтому на самом деле второй закон Ньютона – это МА, есть сила тяжести плюс сила реакции плюс сила трения плюс сила вязкого трения. Я ее так и напишу – минус это на В. Если без этой силы, все эти силы были константы, и движение было равноускоренным, то здесь в зависимости от скорости эта сила разная. Что происходит? Пока он едет медленно, скорость маленькая, этой силы нет, он движется практически равноускоренно. Но по мере разгона эта сила возрастает, и в конце концов она возрастает до тех пор, пока сумма всех сил не обратится в ноль. А когда сумма этих сил всех обратится в ноль, окажется, что ускорение станет равным нулю, и лыжник-то будет не разгоняться, а ехать с постоянной скоростью. Поэтому, если рисовать график в зависимости его скорости от времени, он вначале движется почти равноускоренно, а потом движется с постоянной скоростью. И эта скорость такая, чтобы сумма всех сил равнялась нулю. Ну, естественно, сумма сил будет равняться нулю в зависимости от этого коэффициента трения. Ну, грубо говоря, сила тяжести его… Давайте забудем про эти силы. Есть проще задача. Вы выпали из самолета и падаете вниз. На вас действует сила тяжести и сила вязкого трения. И вначале вы разгоняетесь, а потом начинаете падать вниз с постоянной скоростью. Кстати, когда приезжаешь в большие горы… Если там кто-нибудь из новичков, ну, там его тащишь на какую-нибудь высокую, на 4000 метров, а вот там на границе Швейцарии и Италии есть самая длинная горка, 46 километров едешь вниз. Он ой, такая длинная гора, так страшно. На самом деле все равно, с какой высоты ехать горы, потому что после 200 метров сила вязкого, даже если ты не можешь тормозить, сила вязкого трения уравновесит эти силы, и ты дальше разгоняться-то не будешь. Точно самое, когда падаешь из самолета, некоторое время ты разгоняешься, а дальше ты летишь с постоянной скоростью. Так вот, эта постоянная скорость, ну давайте оставим только силу тяжести и эту силу, этих, он падает вниз. Понятно, что когда здесь ноль, мы получим, что скорость – это есть g, масса делить на коэффициент вязкого трения. Это вот та максимальная скорость, с которой тело падает при наличии трения. А теперь смотрите. Чем больше масса, тем скорость больше, а чем больше коэффициент трения, тем она меньше. Вот теперь будет страшное предположение, но вся физика так устроена. Физика любит заниматься простыми моделями. Давайте считать, что люди являются идеальными шариками. Ну, это известный анекдот, как какой-то математик предложил оптимальный способ раскроя материала для портных. Значит, там была гигантская конференция, куча народа собралась. Он говорит, будем считать в первом приближении, что люди – это сферы. После этого все портные встали и ушли, так сказать. Конечно, все зависит, конечно, и от формы тела, но в первом приближении пусть это шарик. Наверное, плотность шарика и у взрослых, и у детей примерно одинаковые, хотя, конечно, на самом деле это не совсем так. Как видите, уточнение задачи становится такое, что она не поднимет. Тогда масса тела, масса, пропорциональна объему, а объем шарика пропорционален r в кубе, кубу размера шарика. А коэффициент сопротивления воздуха, ну, в первом приближении, наверное, пропорционально площади. Чем больше площадь, тем больше молекул ударяет. Хотя в случае идеального шарика там, по-моему, первая степень даже получается, но, короче, не куб. Поэтому коэффициент пропорциональности пропорционален r в степени альфа, который гораздо меньше, чем третья. Поэтому чем больше радиус, тем вклад силы тяжести больше, чем вклад силы сопротивления. И поэтому максимальная скорость, до которой разгоняется лыжник на склоне, для лыжников, представляющих собой шарики с большим радиусом, больше, чем для детей, у которых шарики с маленьким радиусом. Поэтому взрослые разгоняются здесь быстрее и, соответственно, дальше здесь проезжают, а дети проезжают меньше. Вот примерно дело в этом.
Понятно, что, конечно, здесь есть масса исключений. Если взрослый распахнет куртку, то может сделаться так, что он остановится раньше, чем ребенок. Конечно, наши тела не шарообразные, но в первом приближении дело обстоит примерно в этом. Ну вот, на этом как бы вводная часть, соответствующая школьному курсу механики, вот подошла к концу. Ну, завершающие слова, что законы сохранения мы еще не закончили, так сказать, да? Мы сегодня в некотором смысле подчистили некоторые хвосты, которые остались с прошлых лекций, и ответили на достаточно большое количество вопросов. Это дело полезное, конечно. И, наверное, хорошо, что мы это сделали до последней лекции, потому что я думаю, что последняя лекция из вот этого обязательного введения, которая сейчас уже почти на финише, ну, она будет немножко отличаться от всего предыдущего. Ну, и мне осталось призвать заинтересованных. Кстати, надо сказать, что задачки стали сейчас люди решать лучше, чем в начале. И это я не думаю, что они научились здесь. Нет, конечно. У нас слишком мало времени для того, чтобы эта практика сработала. Просто на самом деле произошло другое. По мере усложнения задачек люди, которые имеют опыт в этом, им стало интереснее, они сюда стали приходить. А некоторые люди, которые дальше, так сказать, слов идти не хотят, я думаю, что они постепенно стали
регрессировать.
Уходить отсюда, так сказать. Ну вот, наверное, так. И поэтому сейчас задачки, то есть, если первые задачки вызывали трудности совершенно простые вещи, то сейчас вот мы увидели решение тех задач, которые далеко не тривиальны. Но это значит, что здесь появились. Просто, может быть, они с самого начала были здесь, но им было неинтересно решать те задачки. А теперь, наверное, эти люди подключились. Хотя, может быть.
Отлично. Это некий маркер того, что более толковые какие-то опытные. Нет, так, толковых много. Да. Толковых много.
Толковые у нас, все папы.
У нас много людей, которые просто не технари. Да. Вот, а, видимо, у кого есть опыт, они, видимо, решили вот попытать, так сказать.
Нет, кстати, надо сказать, что появилась некоторая группа постоянных слушателей, которые вот это все постоянно решают. Их там человек 5-6, с которыми просто приятно иметь дело. Я им что-то подсказываю, они с большим удовольствием решают, свои идеи предлагают, их решение смотреть просто, просто интересно. Есть, конечно, и другие люди, которые… Ну, вот, кстати, уж если стали говорить об этом, к сожалению, есть люди, которые пишут комменты, мягко говоря, находящиеся за гранью дозволенного, так сказать. И вот, если честно, что с ними делать, я не очень понимаю. Но есть одна точка зрения – это игнорировать. Это простая точка зрения, но, во-первых, сюда ходят школьники. И, наверное, нехорошо, когда школьники читают текст про презервативы. А такие комменты есть.
Да, я думаю, что у нас не самые еще страшные комменты, которые могут быть.
Во-вторых, самое страшное, ну, не может быть, не самое, оно состоит в том, что вот люди, которые прыгают вокруг квазинауки, они, многие из них, они активные. И если их игнорировать, они после этого говорят: а вот мы сказали свои вещи, а на это не ответили, им нечего ответить. И это они начинают демонстрировать как доказательство своей правоты. Даже не полагаю, что их могут просто игнорировать, ну просто да и время своего жалко тратить. И вот, если честно, так сказать, вот здесь есть некоторый вопрос, что с ними делать. Вот я считаю, что если люди выходят за рамки академических норм общения, ну, типа того, а что этот дурак говорит? Если человек решает задачки, любой человек ошибается при решении. Я могу ошибиться, я не говорю правду в истинной коже. Но вот если есть такие люди, а зачем они вообще нам?
Ну, не суть. Здесь все равно интернет, свободное пространство. К сожалению, мы там не можем ничего запрещать и ограничивать.
Ну, а их не заблокировать?
Я не знаю, если честно. Но вот подобная же ситуация есть и в истории. Собственно говоря, люди, которые вот здесь занимаются историей, они периодически записывают лекции или там какие-то определенные видеоматериалы, которые развенчивают и понятно объясняют, почему тот или иной тезис неверный. Ну, если какой-то человек в комментах напишет, что он придумал, как сделать вечный двигатель, мы можем ему вот здесь вот на доске нарисовать и схематично показать, почему, значит, это неверно. Вот, чтобы, так сказать, человек, который рационально мыслит, увидел бы здравую точку зрения авторитетного человека и понял бы, что вот это верно, а человек, который придумал вечный двигатель, он, скорее всего, ошибается. Вот,
поэтому... Ну, так. Вот. Так, а хорошо, а тогда автор проекта начинает в недопустимых выражениях поливать того, кто ему что-то сказал. И что дальше? Почему мы должны опускаться на уровень интернета? Интернет довольно грязная штука, если честно. Вот моя точка зрения, что гораздо... Нет, есть другая точка зрения, кстати, которая бытует, она состоит в том, что лектор должен быть выше вообще всего этого обсуждения, вот есть бог лектор, что там они говорят, да ну его, я выше этого. Самое простое – поступать так. Только тогда возникает проблема о том, что некоторые люди чего-то спрашивают, и некоторым людям они действительно какие-то идеи возникают. И тогда из-за некоторой горстки воинствующих недоучих, так назовем это, воинствующих, нет, любой человек что-то не знает, мы отказываем в общении всем остальным. А зачем? А где у нас демократия? Почему мы теряем права лучшей части слушателей?
Философский вопрос. Я, честно, даже не готов ответить. И вот у нас на тупичке комментарии модерируются, и там, так сказать, остаются комментарии, видимо, которые, имеется в виду, оскорбительные, удаляются. Толковые люди, которые задают толковые вопросы, решают задачу. Вот с ними мы и вступаем в диалог, поэтому…
Ну, а в Ютубе там просто есть выходящие, к сожалению, за рамки приличия. Вот там какой-то Эль-Таир какой-то, ну, совершенно страшно.
Запал вам в душу, я чувствую. А? Запал вам в душу.
Ну да. Нет, сейчас-то все очень просто. Я его высказывание собрал вместе, и когда он что-то пишет, я автоматом туда выставляется список его высказываний. Нет, ну действительно, человек. Ну, видимо, ему не объясняли нормальных правил приличия. И... Ну, а зачем? А зачем? А зачем? Я не понимаю, зачем. Я не знаю, как решать. По-моему, вот моя точка зрения состоит, и вот как я делаю на своих сайтах, если возникает некорректный человек, я записываю его некорректность, выставляю его высказывание на всеобщее обозрение и блокирую. И пусть все видят, да, я у себя на страницах не хочу видеть человека, который позволяет себе такое, не хочу. Пожалуйста, на своих сайтах допишите что угодно. Вот тут я хочу такой пример привести. Вот не консальтинг на кого-то, но вот есть какие-нибудь там грязные грызуны, они тоже имеют право на жизнь. На свалке. Но когда он приходит к нам в дом, мы что делаем? Ставим мышеловку, согласитесь. Или другой пример. Какой-нибудь грязный бомж. Бомжи тоже у них. Их в школы пускают? Нет, при входе в школы сидит охранник, который такого человека в школу не пускает. И, наверное, это правильно. Если человек выбрал для себя образ бомжа, ну, значит, куда-то ему можно. Почему мы всегда хотим отстоять права той части, которая пытается их нарушить? Вот я чего не понимаю. Почему мы не думаем о правах той части населения, которая нормальная, а всегда о правах мы говорим о той части населения, которая не совсем нормальная? Не всегда, чаще всего. По-моему, это неправильно. По-моему, это неправильно.
Ладно, давайте завершим нашу беседу на каком-то положительном ключе.
Ну, давайте. У нас еще следующая лекция.
Следующая лекция у нас будет на тему.
Да все тоже. Закон сохранения момента и импульса, то, что хотелось сегодня рассказать.
Следующая лекция на тему «Закон сохранения момента импульса». К сожалению, сегодня мы сделали беседу нашу философскую.
Да,
к счастью,
да.
Сегодня мы сделали нашу беседу такой философской, ответили на вопросы. В общем, на сегодня все. Всем до свидания.
До свидания.